Вот и наступил последний день 2016 года. Я хочу поздравить вас, мои дорогие слушатели, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать побольше белой магии в будущем году. Это касается не только моих любимых воверов, фанатов Варкрафта, но и всех нас. Желаю всем нам побольше ярких и незабываемых моментов в будущем году. Веселых праздников и верных друзей. А я постараюсь и дальше вас радовать новыми книгами и серией вселенной Варкрафта. Всем вам желаю тауренского здоровья, эльфийской красоты, человеческого усердия, гномской гениальности и оркского упрямства и напористости. С наступающим Новым годом! И как говорил один мой знакомый, которому я как-то прикипел.
Октай, Огар.
Дорогие мои друзья. Джефф Граб. Последний страж. Читает Алекс Агеев. Эгвин. И Саргерос. Медив отсутствовал целую неделю. И для Кадгара время не прошло даром. Он полностью переселился в библиотеку. И велел Морозу принести еду туда. Иногда он даже не ночевал в своей комнате. Устраиваясь спать прямо на огромном библиотечном столе. Он наконец-то вышел на охоту в заведение. Его собственная корреспонденция оставалась без ответа. А он в это время погружался в глубины древних фолиантов и колдовских книг в поисках ответов на вопросы о времени, свете и магии. Его предыдущие отчеты вызвали моментальный отклик у магов Фиалковой цитадели. Газба хотел, чтобы он перевел эпическую поэму об Эгвин. Леди Дель заявила, что ей не знакома ни одна из книг, список которых он ей прислал. Не мог бы он вновь прислать его, на этот раз сопроводив каждое заглавие первым абзацем соответствующего сочинения, чтобы она могла знать, о чем идет речь. Алонда пребывал в твердокаменной уверенности, что где-то на свете все же есть пятая разновидность троллей, и что Кадгар, очевидно, попросту не смог найти нужных бестиариев. Молодой маг, не задумываясь, убрал подальше их письма, чтобы пуститься в собственные поиски, ища способность приучить видение. Ключом к необходимому заклинанию, по-видимому, должно было быть простое заклинание дальновидения, ворожба, даровавшая магу возможность видеть отдельные объекты и события, происходящее вдалеке от него. Книга, посвященная магии, описывала его как заклинание святого видения. Однако у Кадгара оно работало не хуже, чем у клириков. Если это божественное заклинание имело власть над пространством, то, возможно, с некоторыми изменениями оно будет действовать и на время. Ведь время в башне не подчиняется законам Вселенной. В стенах Каражана время работало как песочные часы, и выделить отдельный кусочек раздробленного времени не составляло проблемы. А если ему удастся зацепить на крючок одну крупинку времени, потом будет гораздо легче присоединить к этой крупинке и другие. Если кто-либо и пытался проделать что-либо подобное в стенах башни Медива, никаких записей Кадгар не нашел. Разве что они были заключены в наиболее защищенных томах. размещавшихся на железном балконе. Как ни странно, в заметках, сделанных рукой самого Медива, не проявлялось никакого интереса к видениям, хотя они играли главную роль в записях других посетителей. Хранил ли Медив эту информацию в ином месте? Или его действительно больше интересовали события за стенами цитадели, нежели то, что происходило внутри нее? Перенастройка заклинания для новой цели была непростой задачей. Мало было изменить одну-две формулировки или добавить пару новых пассов. Она требовала глубокого и точного понимания того, как именно работает это колдовство, что и как оно раскрывает. Если изменить движение рук или перепутать благовоние, скорее всего, ничего не выйдет. Энергии рассеются, не принеся никому вреда. Кадгар обнаружил, что если неверное заклинание привело к сколь-нибудь эффектному результату, это указывает на то, что оно было весьма близко к тому заклинанию, которое необходимо в данном случае. Магические силы всегда пытаются помочь заклинателю, хотя иногда результат не оправдывает ожидания мага. Кадгар опасался, что Медив любую минуту может вернуться, вихрем влететь в библиотеку в поисках какой-нибудь зачитанной эпической поэмы или другой мелочи. Хватит ли у него духу признаться наставнику, на что потратил все это время? А если хватит, то как отреагирует Медив? Возможно, запретит заниматься подобными изысканиями. Через 5 дней Кадгар почувствовал, что работа над заклинанием близка к завершению. Основа оставалась такой же, что и в заклинании дальновидения. Но теперь она была усилена случайным фактором, позволявшим заклинателю проходить сквозь материю и выискивать бреши во времени, существовавшие, по-видимому, внутри башни. Кусочки затерянного времени всегда наиболее яркие, немного более теплые или попросту немного более странные, нежели настоящие. И благодаря этому привлекут на себя всю мощь нового заклинания. Его заклинание поможет не только видеть, но и слышать, что происходит в оторвавшемся от прошлого или будущего кусочке времени. К вечеру 5-го дня Кадгар закончил свои вычисления. Перед ним лежали всевозможные заклинания, управляющие силой, и сведенные к единой простой формуле. Если что-то пойдет не так и случится непоправимое, то Медив сможет определить, что здесь произошло. У Медива, разумеется, имелся полный запас различных артефактов, необходимых для заклинаний, включая кладовку с ароматическими и волшебными травами, а также лапидариум с дробленными полудрагоценными камнями. Из камней Кадгар выбрал аметист, чтобы начертить магический круг, и расположил поверх него крест-накрест руны из мельчайшего розового кварца. Он еще раз перечитал слова заклинания и повторил необходимые жесты. И вот, одетый в чародейскую мантию, он вступил в магический круг. Кадгар не спешил. Необходимо было успокоиться. Это было не какое-нибудь поспешное заклинание на поле боя или импровизированная мистификация. Здесь он имел дело с могущественной магией. Если бы такое заклинание прозвучало в стенах фиалковой цитадели, оно моментально спустило бы с цепи охранные заклятия других магов, заставив их мчаться к нему со всех ног. Юноша набрал в грудь воздуха и принялся за дело. В голове возник теплый, сияющий шар энергии. Он ощущал, как она сгущается внутри него, как по поверхности шара пробегает радужная рябь. Это было ядро заклинания. К которое обычно быстро высвобождалось, чтобы изменить реальный мир по желанию заклинателя. Кадгар наделил энергетический шар желаемыми атрибутами, позволявшими отыскать в башне зачарованные кусочки времени, отобрать из них нужные и соединить их в единое видение. Эти мысленные образы просочились в воображаемую сферу, стоявшую перед его внутренним взором, и сфера в ответ загудела, ожидая команды.
«Принеси мне видение!» — произнес молодой маг. «Принеси мне видение юного Медива!»
Со звуком разбивающегося о пол яйца магический шар исчез из его головы, проникнув в реальный мир, чтобы выполнить свою задачу. Раздался шум, и Кадгар, оглядевшись, обнаружил, что библиотека начала преображаться. Как уже было прежде, видение медленно входило в его пространство и время. Лишь почувствовав, как вокруг внезапно похолодало, Кадгар понял, что вызвало не то видение. Это был холодный поток воздуха, внезапно пронесшийся по комнате, словно кто-то забыл закрыть окно. Из простого сквозняка оно быстро превратилось в холодный ветер, а затем в арктический ураган. И несмотря на то, что он знал, что это всего лишь иллюзия, Кадгар содрогнулся. Стены библиотеки расступились, и видение окружило молодого мага. Пронзительный ветер пронесся среди книг и манускриптов, застилая их толстым, плотным снежным покрывалом. Очертания столов, стульев и книжных полок начали расплываться и, наконец, рассеялись во вьюжном потоке тяжелых, пушистых хлопьев снега. Кадгар стоял на склоне холма, его ноги по колено увязли в сугробе, но не оставляли следов. Он был призраком в этом видении. Тем не менее, от его дыхания в морозный воздух врывались белые клубы пара. Справа находилась небольшая рощица темных, вечно зеленых деревьев, пригнутых к земле снежным бураном. Слева виднелся огромный белый столб. Кадгар сперва принял его за меловой утес, но потом понял, что это был лед. Словно кто-то взял замерзшую реку и поставил ее дыбом. Эта ледяная река была не ниже Долоранских гор. Над ней парили маленькие черные фигурки. Видимо, орлы или ястребы. Хотя, если они действительно находились рядом с ледяным утесом, они должны были быть невероятных размеров. Прямо перед ним простиралась долина. А вверх по долине двигалась армия. Проходя, армия оставляла за собой размазанный черный след, словно ползущий слизи. Воины были одеты в красное. На головах красовались большие рогатые шлемы. На плечах длинные черные плащи с высоким воротом. По-видимому, это были охотники, поскольку вооружены они были чем попало. Во главе воинства шел предводитель со штандартом в руках. На его пику была нанизана чья-то оторванная голова. Сначала юноше показалось, что это голова уже знакомого ему зеленокожего орка. Но потом он обомлел, поняв, что видит голову дракона. Он видел череп дракона фиалковой цитадели. Но даже и не думал, что ему когда-либо доведется еще раз увидеть голову этого существа, да еще недавно сидевшую на живом теле. Насколько же далеко в прошлое унесло его видение. Огромные воины выкрикивали какие-то слова. Их вопли напоминали походный марш, но с тем же успехом могли быть и просто потоком проклятий или боевым кличем. Голоса звучали глухо, словно доносились со дна огромного колодца. На Кадгарах слышал, и это было уже хорошо. Лишь когда они подошли ближе, Кадгар понял, кто это такие. Рогатые шлемы не были шлемами. Это были их собственные рога. Их плащи не были одеждой. Это были их огромные крылья, как у летучих мышей, торчавшие у них из спины. Их красные доспехи были их собственной плотью, жесткой и горячей, раскаленной изнутри и расплавляющей снег. Это были демоны, существа, знакомые ему по лекциям Газбаха и брошюрам, найденным у Корригана. Чудовищные твари в своей кровожадности и любви к жестокости превосходили даже орков. Их огромные мечи широкими клинками были окрашены красным. И теперь Кадгар разглядел, что их тела также были запятнаны кровью. Они бывали здесь, где бы и когда бы это ни происходило. И они охотились на драконов. Позади него раздался мягкий приглушенный звук. Не громче шороха шагов по мягкому ковру. Кадгар оглянулся и увидел, то на холмике, возвышавшемся над равниной, он был не один. Она появилась совершенно незаметно, застав его врасплох. Но если даже она и видела его, то не обратила ни малейшего внимания. Так же, как и демоны, которые казались воплощенным проклятием этой земли. Она распространяла вокруг себя ощущение величия и силы. Но у нее это была чистая, сверкающая сила, окутывавшая ее фигуру и постепенно усиливавшаяся по мере того, как она скользила над поверхностью снега. Несмотря на то, что она была реальной в этом видении, ее белоснежные кожаные сапожки оставляли на снегу лишь легчайшие отпечатки. Она была высокой и властной, и не испытывала никакого страха перед омерзительными охотниками. Ее одежда была такой же ослепительно белой, как и лежавшая вокруг снежная равнина. На ней была кольчуга, набранная из маленьких серебряных чешуек. За ее плечами билась на ветру просторная пелерина из белого мха с капюшоном, подбитая зеленым шелком и заколотая у горла большим зеленым камнем по цвету ее волоса. Светлые волосы были распущены и удерживались лишь серебряной диадемой. Казалось, что холод приносит ей меньше неудобств, чем даже призрачному Кадгару. Внимание юноши было приковано к ее глазам. Зеленым, как летняя листва. Зеленым, как полированный нефрит. Зеленым, как океан после шторма. Кадгар узнал их, ибо он уже побывал под пронзительным взглядом таких же глаз. Глаз ее сына. Это была Эгвин, мать Медива, могущественная, считавшаяся даже бессмертной, волшебница, успевшая при жизни стать легендой. Кадгар, по-видимому, понял, куда он попал. Это была битва Эгвин с ордами демонов, легенды о которой сохранились лишь во фрагментах, в строфах эпической поэмы, на книжной полке в библиотеке башни. Кадгар вдруг понял, почему допустил ошибку. Медив спрашивал про этот свиток перед своим уходом. В последний раз, когда Кадгар видел его, не могло ли заклинание обратиться не туда, пройдя через наиболее близкий по времени образ самого Медива и от него в ту самую легенду, которая его интересовала. Эгвин, нахмурившись, разглядывала демонов, маршировавших перед ней. По лбу ее пролегла глубокая морщина. Нефритовые глаза вспыхнули, и Кадгар понял, что в сердце этой женщины зреет буря. Ее гнев недолго ждал выхода. Эгвин подняла руку, проговорила короткую монотонную фразу. Из кончиков ее пальцев сорвалась молния. Это был необычный мистический удар. Это не походило даже на самый сильный разряд летней грозы. Это был сплошной поток стихийной энергии, дугой пронзивший морозный воздух, и нашедший свою цель в застигнутых врасплох рядах демонов. Воздух, через который прошел разряд, раскололся, резко запахло свежестью. И он с громом устремился в пространство, на короткий момент заполнившийся молнией. Невзирая на то, что Кадгар знал, что он здесь лишь фантом, что это иллюзия, несмотря даже на то, что звук был приглушен, ученик мага непроизвольно зажмурился и пригнулся к земле, спасаясь от вспышки и металлического грохота мистического разряда. Удар поразил предводителя воинства, того, что нес штандарт с головой огромного зеленого дракона. Он испепелил демона на месте, а те, кто окружали его, были сбиты с ног и попадали в снег, словно горячие угли. Некоторые из них больше не встали. Однако часть охотничьего отряда, по случайности или умышленно, оказались в стороне от области воздействия заклинания. Эти демоны, каждый из которых был размером с 10 человек, съежились от испуга. Но страх длился лишь мгновение. Самый крупный из них проревел какую-то команду голосом, звучавшим, как натреснутый железный колокол. И половина демонов взмыла в воздух, устремившись к тому месту, где стояла Эгвин, а с ней Кадгар. Оставшаяся половина вытащила тяжелые, сделанные из черного дуба, луки и железные стрелы. Оказавшись в воздухе, стрелы тут же загорелись, и на чародейку обрушился огненный дождь. Эгвин даже не вздрогнула. Она лишь подняла руку и взмахнула ею, словно сметала перед собой пыль. Все пространство между ней и ливнем пылающих стрел взорвалось стеной голубоватого пламени, поглотившей горящие стрелы, как вода. Однако ливень стрел служил лишь прикрытием для атакующих. Они прорвались сквозь стену голубоватого огня сразу же, как только та начала таять, и посыпались на Эгвин сверху. Их было не меньше 20, и все они были гигантами, закрывавшими своими огромными крыльями небо. Кадгар взглянул на Эгвин и увидел, что женщина улыбается. В этой улыбке было знание и уверенность в себе. Молодой маг уже видел эту улыбку на лице Медива, когда они сражались с орками. Она была более чем уверена. Кадгар посмотрел вниз, в долину, где еще оставались лучники. Те, оставив бесплотные попытки поразить чародейку своим оружием, собрались вместе и принялись петь заклинания, звучавшие, как низкое монотонное гудение. Воздух вокруг них задрожал, и в реальности образовалась дыра, черная и зловещая, на фоне девственной белизны снега. Из этой дыры посыпались новые демоны, создания самой разнообразной наружности, со звериными мордами, с пылающими глазами, с крыльями летучих мышей, насекомых и огромных птиц-падальщиков. Появляясь, демоны тут же присоединялись к общему хору, и отверстие в реальности раскрывалось все шире и шире, извергая из себя в морозный воздух все новых и новых исчадий нижнего потока. Эгвин не обратила на заклинателей и вновь прибывших демонов никакого внимания, сосредоточившись на тех, кто падали на нее сверху. Она провела над собой рукой с обращенной вверх ладонью. Половина нападавших обратилась в лед, и все демоны попадали на землю. Те, что оказались заморожены, ударились о землю, с нестройным звоном разлетелись на тысячи осколков. Те, которые остались в живых, приземлились с тяжелым стуком и вновь поднялись на ноги, вытаскивая свое залитое кровью оружие. Их было 10. Эгвин сжала левую руку в кулак, прижав его к повернутой вверх правой ладони, и четверо из выживших расплавились на месте. Их ярко-красное мясо слезло с костей, и они осели в снег, не прекращая вопить до тех пор, пока разлагающиеся глотки не заполнились их же собственной иссохшей плотью. Осталось шестеро. И Гвин сделала движение, словно хватало что-то в воздухе. И еще трое демонов взорвались. Их внутренности превратились в тучи насекомых, которые вырвались наружу, раздирая их плоть. Эти не успели даже вскрикнуть. Настолько внезапно все произошло. Рой комаров, пчел и ос, в которых обратились их тела, с оглушительным гулом устремились к лесу. Осталось трое. Эгвина развела ладони в стороны, и конечности одного из демонов были оторваны от туловища невидимыми руками. Осталось двое. Эгвин подняла два пальца, и еще один демон обратился в песок, оставив после себя в холодном воздухе лишь исчезающее проклятие. Последний. Это был самый крупный из демонов, их предводитель. Тот, что зычным ревом отдавал приказы. Теперь Кадгар мог видеть, что его голая грудь была вся исполосована шрамами, а одна глазница пустовала. Демон не стал нападать на Эгвин. Не нападала и она. Какое-то время они стояли, застыв друг напротив друга, в то время как долина внизу продолжала наполняться жуткими тварями. Наконец гигант раскрыл свою пасть. Кадгар ясно слышал его голос, хотя он и доносился, словно бы издалека.
«Ты в дураках, страж Тирисфаля!»
прорычал он, неуклюже произнося непривычные ему человеческие заклинания. Эгвина рассмеялась. Ее смех был острым и звонким, словно стеклянный кинжал.
«Так ли, отродье зла? Я пришла испортить вам охоту. И мне кажется, у меня это неплохо получилось».
«Твоя самоуверенность оставила тебя в дураках», —
повторил демон.
«Пока ты сражалась с какой-то горсткой, мои собратья призвали других. Легион других! Они все здесь, до последнего злого духа и самого маленького демона. Все кошмары и гончие призраки, все темные повелители и капитаны пылающего легиона. Все они явились сюда, пока ты сражалась лишь жалкой их частью».
«Я знаю это», —
спокойно ответила Эгвин.
«Ты знаешь», —
проревел демон с утробным хохотом.
«А тебе известно, что ты здесь одна, в пустыне. А против тебя поднялись все демоны до единого. Ты это знаешь?»
«Да, я знаю», —
повторила Эгвин.
«Я с самого начала знала, что вы призовете на помощь столько сообщников, сколько сможете. Страж для вас слишком заманчивая цель, чтобы устоять перед искушением».
«Ты знала?» —
вновь проревел демон.
«Ты знала и все же пришла сюда, одна, в это заброшенное место?»
«Я знала, но не говорила, что пришла одна».
Она щелкнула пальцами, и небо потемнело, словно с земли взвилась огромная стая птиц, закрыв крыльями солнце. Только это были не птицы. Это были драконы. Кадгар даже не представлял себе, что в мире может существовать столько драконов. Они парили на своих громадных крыльях, ожидая, пока страж подаст им сигнал.
«О, порождение зла!» —
произнесла Эгвин.
«Это ты оказался в дураках!»
Предводитель демонов издал яростный вопль и поднял свой залитый кровью меч. Но Эгвин опередила его. Она вытянула вверх руку с тремя поднятыми пальцами, и, покрытая шрамами, грудь нечистого духа испарилась, оставив в воздухе лишь облако кровавых капелек. Его мускулистые руки упали, ноги, более ни к чему не прикрепленные, подогнулись. И все, что осталось от демона, осело на землю бесформенной грудой. Его голова, на лице которой отразилось только ошеломленное удивление, отлетела в сторону и утонула в тающем снегу. Очевидно, это послужило сигналом для драконов, поскольку они тут же набросились на скопище злобных тварей. Огромные крылатые животные пикировали на них со всех сторон, изрыгая огонь из отверстых пастей. Первые ряды демонов в одно мгновение были уничтожены, обратившись в кучу пепла, в то время как остальные еще пытались вытащить оружие, применить собственные заклинания или хотя бы скрыться с поля битвы. Уцелевшие демоны продолжали выкрикивать заклинания. Теперь это была страстная мольба, призывный вопль. Здесь собрались наиболее могущественные чародеи, которые пытались объединить свои способности, пока те, кто находился с краю, отражали атаку драконов ценой собственной жизни. Демоны перегруппировались и ринулись в ответную атаку. И теперь драконы начали падать с неба, пронзенные железными стрелами и пылающими дротиками, отравленные магическими зельями и сведенные с ума кошмарными видениями. И тем не менее, кольцо вокруг демонов все более сужалось, и вопли заклинателей, доносившиеся из середины, становились все более отчаянными и нечленораздельными. Кадгар посмотрел на Эгюри. Она неподвижно стояла в снегу, ее кулаки были сжаты, зеленые глаза сияли могуществом, а губы сложились в ужасную усмешку. Она тоже читала заклинания. Нечто темное и нечеловеческое. Так что даже Кадгар не мог его распознать. Она боролась с заклинанием, которое пытались завершить демоны, но при этом из него же и черпала энергию, обращая вспять поток, заключенный в нем же мистической силой. Подобно тому, как изгибают и укладывают слоями сталь молодого клинка, чтобы сделать его более крепким и неуязвимы. Вопли демонов и заклинателей стали исступленными, и сама Эгвин уже тоже кричала, окруженная сияющим нимбом энергии, с разметавшимися за спиной волосами. Наконец, она подняла обе руки и выкрикнула последнее слово своего заклинания. Посреди орды демонов блеснула вспышка в самом центре, как раз там, где пели, вопили и молились их заклинатели. В ткани мироздания образовалась брешь. На этот раз она пылала огнем, словно открылась дверь в само солнце. И из нее спиральными потоками хлынула энергия. У демонов не хватило времени даже на то, чтобы вскрикнуть. Она мгновенно охватила их, испепелив дотла. И лишь остаточное изображение на сетчатке глаза могло подтвердить, что они вообще существовали. Все демоны были уничтожены, а с ними и несколько драконов, подобравшихся слишком близко к центру демонического скопища. Они попали под заклинание, как мотыльки в язык пламени, и также мгновенно сгорели. Эгвин испустила хриплый вздох и улыбнулась. Это была радость волка, радость хищника, радость победителя. На месте орды демонов теперь возвышался столб дыма, поднимавшийся к небесам и собравшийся там в огромное облако. И вот на глазах Кадгара это облако начало сплющиваться и стягиваться внутрь себя, становясь все более темным и густым, словно наковальня грозовой тучи. И по мере того, как туча росла, она становилась все более плотнее, а ее сердцевина все чернее, приобретая при этом лилово-черный оттенок. И Кадгар увидел,
как из потемневшей тучи появилось божество. Это была фигура Титана, гораздо большего любого мифического гиганта, любого из драконов. Его кожа блистала, словно он был отлит из бронзы. На нем были черные доспехи из обсидиана. Окладистая борода и спутанные волосы стояли из языков пламени. А над темным лбом торчали громадные рога. Его глаза были цвета самой бездны пучины. Широко шагая, он вышел из тучи. И земля сотрясалась от его шагов. Он держал огромное копье с вырезанными на нем рунами, с которого капала пылающая кровь. А его длинный хвост венчал огненный шар. Оставшиеся в живых драконы в страхе бежали с поля битвы в сторону темного леса и отдаленных утесов. Кадгар не мог отходить. Вся сила, которую скрывал в себе Медив, все огромное могущество, которое выказывала здесь его мать, были подобны лишь двум маленьким сверчкам по сравнению с дикой мощью этого повелителя демонов.
«Саргиас!»
– прошипела Игвил.
«Страж!»
– прогремел демон голосом, подобным бушующему океану. Стоявшие в отдалении ледяные утесы рассыпались от его мощи. Эгвин выпрямилась во весь рост, откинула выбившуюся прядь светлых волос и проговорила:
«Я сломала твои игрушки. Здесь тебя ждет конец. Беги, пока еще жив».
Кадгар взглянул на нее, как на сумасшедшую. Эгвин была истощена сражением, почти так же, как он сам после битвы с орками. Несомненно, этот титанический демон мог видеть ее насквозь. В эпической поэме говорилось о победе Игвин, но не придется ли ему, вопреки преданию, стать свидетелем ее смерти?
Саргерас лишь усмехнулся. Однако его голос раскатился по окрестности, прижимая Кадгара к земле.
«Время Тересфаля заканчивается»,
— произнес он.
«Скоро этот мир склонится перед натиском Легиона!»
«Этого не случится, пока есть страж!» —
ответила Игвин.
«Пока жива я или те, кто придет после меня!»
Ее пальцы слегка согнулись, и Кадгар понял, что она собирает в себе энергию, призывает все свое умение, свою волю, свои силы для решающей атаки.
Помимо воли, Кадгар сделал шаг назад, затем другой, затем третий.
Если его старший я могло наблюдать за ним в том видении, если его видел молодой Медив, разве не могли эти двое, обладавшие столь великим могуществом, также увидеть его? Или, возможно, он был слишком мал, чтобы его замечать?
«Сдайся!»
— продолжил Саргерас.
«Мне пригодится твоя сила!»
«Никогда!»
— ответила Игви, крепко сжимая кулаки.
«Что ж, тогда умри, страж, и пусть твой мир умрет вместе с тобой!» —
произнес Титан, поднимая свое окровавленное руническое копье.
Игвин подняла обе руки и испустила крик, наполовину проклятия, наполовину молитву. Пылающая многоцветная радуга сорвалась с ее ладоней. Радуга цветов, невиданных в этом мире. И змеясь, устремилась вверх, словно живая молния. Она ударила в грудь Саргераса, словно кинжал.
Кадгару она показалась столь же незначительной и неопасной, как стрела, выпущенная из арбалета по кораблю.
Однако Саргерас пошатнулся под ударом, отступив на полшага назад, и уронил копье. Оно ударилось о землю, словно упавший метеорит, и снег заколыхался под ногами Кадгара. Он упал на одно колено, но тут же вскочил, чтобы не потерять из виду повелителя демонов. На том месте груди, что была поражена заклятием Игвин,
расползалось пятно темноты. Нет, не темноты. Скорее, это была стужа. Раскаленная бронзовая плоть демона-титана умирала, остывая и превращалась в холодную инертную материю. Пятно распространилось от центра его груди со скоростью лесного пожара, оставляя мертвую плоть. Удивление сменилось тревогой, затем страхом, когда Саргир рассмотрел, что происходит с его плотью. Подняв руку, он притронулся к пораженному месту и заклинание перекинулось на нее, превращая безжизненную массу холодного черного металла. Тогда Саргир сам начал читать заклинание, собрав воедино всю свою энергию, чтобы обратить этот процесс вспять. Поставить плотину на пути наводнения, затушить пожирающий его пожар. Его слова звучали все более горячо и страстно. Его еще не пораженная кожа засверкала новой энергией. Он сиял подобно солнцу. Он выкрикивал проклятие, в то время как темный холод подбирался к тому месту, где должно было находиться сердце. А затем сверкнула еще одна вспышка, на этот раз не менее яркая, чем та, что поглотила армию. Вспышка, исходившая из тела самого Саргераса. Кадгар отвернулся, переведя взгляд на Игвин. Она наблюдала за тем, как огонь и тьма пожирают тело ее врага. Это сияние затмило свет самого дня, и за спиной волшебницы вытянулись длинные тени. Наконец, все было кончено. Кадгар моргнул, возвращая ослепленным глазам способности видеть. Он вновь повернулся к долине и увидел титаническую фигуру Саргираса, неподвижную, словно железная статуя. Вся его мощь была выжжена дотла. Растопленная арктическая мерзлота начала проседать под его тяжестью. И вот его уже мертвое туловище медленно накренилось вперед и рухнуло. Единой глыбой вминаясь в землю, это произошло совершенно беззвучно. Игвин засмеялась. Кадгар посмотрел на нее. Она была смертельно бледна от истощения и от безумия. Она потерла руки, хихикнула и двинулась вниз по направлению к поверженному гиганту. Кадгар заметил, что женщина больше не скользит легким перышком по снежной поверхности. Оттащится сквозь сугробы, спускаясь вниз по холму. Как только она отошла от него, воздух заколыхался. Снег начал испаряться, оставляя густые облачка пара. И понемногу вновь проявились призрачные контуры книжных полок, верхних галерей, стульев и столов. Юноша шевельнулся, поворачиваясь туда, где стоял его стол. И в то же мгновение все снова встало на свои места. Библиотека неожиданно и уверенно вновь заявила о своей реальности. Кадгар выдохнул облачко пара и потрогал свое лицо. Кожа была прохладной, но не замерзшей. В целом, заклинание сработало неплохо. Оно все же притянуло к нему видение, хотя и не то, которое он хотел. Вопрос был лишь в том, что именно пошло не так, и как это можно было исправить. Молодой маг протянул руку к своему мешочку, достал оттуда чистый лист пергамента и инструменты для письма. Он взял стилу с новеньким металлическим перышком, растопил в чашке кусочек осьминожьих чернил и принялся быстро набрасывать на пергаменте все, что с ним произошло, от момента, когда он прочел заклинание, вплоть до того, как Игвин ушла прочь, проваливаясь в снег. Он все еще работал, когда в дверях послышалось покашливание, сухое и безжизненное, словно кашлял мертвец. Кадгар был настолько поглощен своими мыслями, что не обратил на шум никакого внимания, пока мороз не кашлянул еще раз. С некоторой досады юноша поднял голову. Он как раз собирался записать что-то важное, когда его отвлекли. Что-то прятавшееся в самом потаенном уголке его мозга.
Марк вернулся,
сообщил Мороз.
Хочет, чтобы ты поднялся к нему в обсерваторию.
Кадгар с минуту глядел на управляющего пустым взглядом, прежде чем понял, что от него хотят.
Медив вернулся!
Наконец проговорил он.
Ну да, я же сказал.
Просипел Мороз, словно бы не хотя, выговаривая слова.
Ты должен лететь с ним в Штормград.
В Штормград? Я? Почему?
Удивился Кадгар.
Ты его ученик. Вот почему.
Презрительно прохрипел Мороз.
Обсерватория — верхний этаж. Я уже вызвал грифонов.
Кадгар посмотрел на пергамент, строчка за строчкой, написанный убористым почерком. Излагали случившееся во всех деталях. Было что-то еще, о чем он позабыл.
Сейчас! Мне только надо собраться и кое-что закончить здесь.
Можешь не торопиться,
ответил управляющий.
Это ведь всего лишь маг, который хочет, чтобы ты летела с ним в Штормград. Ничего особенного.
И Мороз вновь растворился в темноте коридора.
Верхний этаж!
Донесся оттуда его голос. Словно к нему пришла запоздалая мысль.
«Штормград!»
— подумал Кадгар.
«Замок короля Лейна! Что могло случиться такого значительного, чтобы ему необходимо было туда явиться? Может быть, от него требовался отчет о схватке с орками?»
Кадгар взглянул на лист пергамента. «Вести о возвращении Медива и о том, что им необходимо срочно покинуть башню, нарушили течение его мыслей. И теперь его ум уже трудился над новой задачей. Он прочел последние написанные им слова.
У Игвин было две тени.
Кадгар покачал головой. Что бы это ни было, теперь оно ушло. Он аккуратно промокнул лишние чернила, чтобы они не смазались, и свернул пергамент. Затем убрал письменные принадлежности в мешочек и направился в свою комнату. Ему необходимо было переодеться в дорожную одежду, если он собирается лететь на грифон, и упаковать лучшие из своих заклинательских мантий, если ему предстояла встреча с королевской особой.